Фрейд, Зигмунд, Хорни Карен, Крафт Эббинг Рихард. Боль. Природа женской покорности. У мазохизма есть свои строгие правила, и мы соглашаемся терпеть боль, только если она изнанка любви. Айрис Мердок. Рихард фон Крафт Эббинг. Предисловие к первому изданию монументального труда психиатра «Половая психопатия». Лишь очень немногие вполне сознают могучее влияние, оказываемое половой жизнью на чувства, мышление и поступки как каждого отдельного человека, так и всего общества. В стихотворении «Мудрецы» Шиллер говорит об этом факте следующим образом. «Покуда мира строй и вид нам философия хранит, землею правит всею любовь и голод с нею». Перевод Миллера. Достойно внимания то обстоятельство, что роль половой жизни встретила лишь крайне ничтожную оценку даже со стороны философов. Шопенгауэр «Мир как воля и представление» прямо удивляется тому, что любовь до настоящего времени служила материалом только для поэзии, а не для философии, если не считать скудных исследований, находимых нами у Платона, Руссо и Канта. То, что Шопенгауэр, а вслед за ним творец философии бессознательного Эдуард фон Гартман, высказывает о половых отношениях, до такой степени ошибочно и страдает обилием общих мест, что если исключить работы Мишле «Любовь» и Монтегаци «Физиология удовольствия», представляющие скорее остроумную беседу, чем научные исследования, то придется признать, что как эмпирическая психология, так и метафизика половой стороны человеческой жизни является пока еще почти совершенно нетронутой научной почвой. Можно было бы полагать, что поэты – лучшие психологи, чем профессиональные психологи и философы. Но вся суть в том, что они люди чувства, а не логики. И по меньшей мере односторонние в исследовании интересующей нас области. Свет и тепло любви, вдохновляющие их, заслоняет им теневые ее стороны. Какой бы неистощимый материал ни дала историку психология любви, этой поэзии всех времен и народов, великая загадка может найти свое разрешение только при содействии естествознания и, в частности, медицины, черпающей психологический материал непосредственно из всестороннего изучения анатомофизиологических данных. Быть может, медицине удастся при этом найти посредствующую точку зрения для философского познавания, одинаково далекую как от безотрадного мировоззрения философов-пессимистов вроде Шопенгауэра и Гартмана, так и от жизнерадостного наивного оптимизма поэтов. Автор отнюдь не имеет в виду положить краеугольный камень в создание психологии половой жизни. Хотя не подлежит сомнению, что психопатология явилась бы одним из важнейших источников для знакомства с психологией. Задача настоящего исследования – познакомить с психопатологическими явлениями половой жизни и попытаться свести их к закономерным условиям. Задача эта нелегка, и несмотря на многолетний опыт, вынесенный мною из моей деятельности в качестве психиатра и судебного врача, я прекрасно сознаю, насколько труд мой далек от желательного совершенства. Важное значение затронутого мною предмета для общественного блага и, в частности, для судебной практики требует, чтобы исследование его было обставлено вполне научно. Только тот, кому в качестве судебного врача приходилось давать свое заключение о ближних своих, жизнь, свобода и честь которых зависели от этого заключения, и горьким опытом прийти к безуспешному выводу о несовершенстве наших знаний в области патологии половой жизни, только тот может по достоинству оценить важность и значение попытки дать здесь общие руководящие принципы. Во всяком случае, в области половых преступлений еще до настоящего времени господствуют самые превратные воззрения и самые нелепые заблуждения, отражающиеся, конечно, и на законодательстве, и на общественном мнении. Тот, кто избирает предметом научного исследования психопатологию половой жизни, становится лицом к лицу с темной стороной человеческой жизни, с бедствием, в тени которого человек, образ и подобие Божие, поэта, превращается в гнусное, чудовищное существо, отвращающее от себя и эстетика, и моралиста. На долю медицины, и в частности психиатрии, выпала печальная привилегия постоянного созерцания оборотной стороны человеческой жизни, ее слабостей и пороков. Быть может, она найдет себе утешение в своем тяжелом призвании, а моралисту и эстетику доставит удовлетворение свести к патологическим условиям многое из того, что оскорбляет наше этическое и эстетическое чувство. Этим она возьмет на себя защиту и чести человечества перед судом морали и чести единичных жертв рока перед их судьями и согражданами. Права и обязанности врачебной науки по отношению к таким исследованиям являются логическим выражением той высокой цели, которая должна отмечать всякое изыскание – стремление к истине. Автор в этом отношении вполне придерживается взгляда, сформулированного Тардье, о преступлениях против нравственности. Никакая физическая или моральная ущербность, никакое несчастье, даже если оно свидетельствует о порочности, не должно отпугивать того, кто посвятил себя науке о человеке, и священное служение медицине, обязывающее его видеть все, разрешает ему и ничего не утаивать. Ниже следующие страницы предназначены для людей, интересующихся серьезными исследованиями в области естествоведения и юриспруденции. Для того, чтобы они не могли служить предметом чтения непризванных, автор счел нужным избрать заглавие, понятное только специалисту, равно как по возможности прибегать к соответствующим терминам. Кроме того, отдельные места, особенно оскорбляющие наш слух, переданы на латинском языке. Выражаем надежду, что исследование, посвященное одной из важных областей жизни и могущее дать врачам и юристам некоторый ключ к ее уразумению, встретит среди них благосклонный прием и пополнит действительный пробел в литературе, которая, за исключением нескольких статей и рассмотрения отдельных случаев, насчитывает всего две монографии – Моро и Тарновского, посвященные притом лишь некоторым вопросам нашей темы. Парестезия полового чувства. Извращение полового влечения. В этом случае круг половых представлений отличается извращенной окраской, поскольку представления, которые при физиопсихологических условиях вызывают отвращение, при описываемой аномалии сопровождаются страстным вожделением, доходящим иной раз даже до степени аффекта. Практическим последствием являются извращенные действия. Извращение полового инстинкта. Это происходит гораздо легче, если усиленные до степени аффекта страстные вожделения подавляют еще сохранившиеся представления и чувства противоположного характера, или если эти последние из-за отсутствия или утраты этических и эстетических представлений вообще не возникают. Такие условия как раз и встречаются там, где источник этических представлений и чувств нормальное половое ощущение уже с раннего детства ненормален. Извращением, при существующей возможности естественного полового удовлетворения, необходимо считать всякое проявление полового инстинкта, не соответствующее целям природы, то есть размножению. Обусловленные парестезией извращения полового акта имеют в высшей степени важное клиническое, социальное и судебно-медицинское значение. Это обстоятельство побуждает нас, преодолев всякое этическое и эстетическое отвращение, остановиться на них более подробно. Извращение полового влечения, как это видно будет из ниже следующего, не должно быть смешиваемо с извращенностью половых действий, так как последнее может быть обусловлено и не психопатологическими условиями. Конкретное извращенное действие, как бы чудовищно оно ни было, еще ничего не доказывает. Для того, чтобы отличить болезнь извращения от порока извращенность, нужно рассмотреть всю личность данного индивида и мотивы его извращенного действия. В этом именно и заключается ключ к диагностике. Парестезия может сочетаться с гиперестезией, и сочетание это клинически встречается довольно часто. Парестезия в данном контексте – извращение полового влечения, то есть возбуждение половой жизни неестественными, неадекватными раздражениями. Отсюда деление описываемой аномалии на две большие группы извращений половой жизни. Садизм. Связь активной жестокости и насилия со сладострастием. В области полового извращения садизм не является редкостью, если, конечно, принять во внимание его рудиментарные проявления. Садизм есть ощущение полового удовольствия, доходящее до оргазма, при виде и при испытывании наказаний и других жестокостей, совершаемых над человеком или даже над животным. Садизмом называется также стремление причинять другим живым существам унижение, страдания, даже боли и раны с целью вызвать ощущение сексуального удовольствия. Нередко врачу, как доверенному лицу, приходится слышать, что один из супругов при половом экстазе бьет другого, кусает, толкает, так что поцелуй незаметно переходит в укус. Иногда можно также наблюдать, как влюбленные супруги из шалости друг друга крепко давят, щиплют. Между этими, быть может, еще атавистическими явлениями в области половой жизни и чудовищными актами убийства одного из супругов в половом экстазе есть многочисленные переходные ступени. Совершенно своеобразное, несомненно садистское и во всяком случае не физиологическое явление современной культурной жизни заключается в очень бурном совершении полового акта одним из супругов, которое доходит до угроз и толчков. По всей вероятности, слишком большая сдержанность жены по сравнению с сексуальными домогательствами мужа и именно в первое время брачного сожительства побуждают у мужа при наличии гиперсексуальности подобные садистские наклонности, на почве которых и возникают такие сцены. Так как, однако, сдержанность женщины и как бы насильственное овладевание ею мужем вызывает и у нее приятные ощущения, то подобные комедии любви повторяются. Дальнейшее развитие таких садистских наклонностей состоит в том, что мужчина жаждет совокупления в ненадлежащем месте. Причем он наслаждается смущением, стыдливостью жены, дает ей чувствовать свое превосходство и вызывает с ее стороны противодействие. Наблюдение первое. Один из моих пациентов с тяжелой наследственностью, человек со странностями, муж необыкновенно красивой женщины с живым темпераментом, чувствовал отвращение к чистоте и нежности кожи жены и к ее элегантным туалетам. И наоборот, охотно сходился с простыми, особенно нечистоплотными особами. Фетишизм. Одновременно случалось, что он на уединенной прогулке принуждал свою жену к половому акту, несмотря на ее сопротивление, бросал ее на землю и удовлетворял свои желания на лесной тропинке, в кустах. Чем больше было сопротивление, тем больше он возбуждался, и его потенция не оставляла желать ничего более. То же происходило и в месте, где существовала опасность быть застигнутыми. Например, во время путешествия в купе вагона, в клозете ресторана, и в то же время никогда у него не появлялось желания в брачной постели. Так как у современного культурного человека, поскольку он наследственно не отягощен, ассоциация между сладострастием и жестокостью очень слаба и проявляется в рудиментарной форме, то возникновение связи между ними, ненормально легкое взаимное их возбуждение, их проявление часто в невероятных действиях, надо искать в ненормальном, дегенеративном предрасположении, в большой склонности к ассоциации в области чувства и полового влечения. Половая и двигательная сфера. Здесь, очевидно, дело в простом пробуждении душевных наклонностей из их латентного, скрытого состояния путем внешних воздействий, которые для нормального человека лишены всякого значения, а тем более не способны вызвать аффект. В смысле современного учения об ассоциации здесь не может быть и речи о случайной связи направлений чувства и полового влечения. Нередко садистские ощущения начинаются в детстве и возникают в тот период жизни, когда нельзя и думать о вызывании их путем внешних воздействий и в особенности об их половом характере. Поэтому садизм, равно как и мазохизм и однополое влечение, должен рассматриваться как природные аномалии половой жизни. Это расстройство или уклонение в эволюции психосексуальных процессов на почве психической дегенерации. То, что сладострастие и жестокость часто сочетаются друг с другом, факт давно известный. На это явление указывали писатели всех направлений. Блум Редер, видел мужчину с многочисленными ранами на груди, нанесенными развратной женщиной, которая достигала наслаждения укусами. Бал сообщает о случае из своей клиники Святой Анны, где очень сильный физический эпилептик во время совокупления откусил нос у своей возлюбленной и проглотил кусочек носа.